Зачем она не умерла за одним из этих обедов? В 2 года она лишилась 3 старших сыновей. Один умер блестяще, окруженный признанием врагов, сереть успехов, славы, хотя и не за свое дело сложил голову. Это был молодой генерал, убитый черкесами под Дарго. Лавры не лечат сердце матери. Другим даже не удалось хорошо погибнуть. Тяжелая русская жизнь давила их, давила, пока продавила грудь. Бедная мать и бедная Россия. Вадим умер в феврале 1843 года. Я был при его кончине, и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем несмягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости. 10 лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своей семейной жизни, но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли. Незадолго до нашего ареста он поехал в Харьков, где ему была обещана кафедра в университете. Его поездка хотя и спасла его от тюрьмы, но имя его не ускользнуло от полицейских ушей. Вадиму отказали вместе. Товарищ попечителя признался ему, что они получили бумагу, в силу которой им не велено ему давать кафедры за известные правительству связи его со злоумышленными людьми. Вадим остался без места, то есть без хлеба. Вот его вятка. Нас сослали. Сношения с нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него. В 7-летней борьбе с добыванием скудных средств, в оскорбительных столкновениях с людьми, грубыми и черствыми, вдали от друзей, без возможности перекликнуться с ними, здоровые мышцы его износились. «Раз, — сказывала мне его жена потом, — у нас вышли все деньги до последней копейки. Накануне я старалась достать где-нибудь 10 рублей, нигде не нашла. У кого можно было занять, несколько я уже заняла. В лавочках отказались давать припасы иначе, как на чистые деньги. Мы думали об одном — что же завтра будут есть дети?» Печально сидел Вадим у окна, потом встал, взял шляпу и сказал, что хочет пройтиться. Я видела, что ему очень тяжело. Мне было страшно, но я все же радовалась, что он несколько рассеется. Когда он ушел, я бросилась на постель и горько-горько плакала. Потом стала думать, что делать. Все сколько-нибудь ценные вещи, кольца, ложки давно были заложены. Я видела один выход. Приходилось идти к нашим и просить их тяжелой, холодной помощи. Между тем Вадим бродил без определенной цели по улицам и так дошел до Петровского бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло в голову спросить, не продал ли он хоть один экземпляр его книги. Он был 5 дней перед тем, но ничего не нашел. Со страхом взошел он в лавку. «Очень рад вас видеть», — сказал ему Ширяев. «От петербургского корреспондента письмо. Он продал на 300 рублей ваших книг. Желаете получить?» И Ширяев отсчитал ему 15 золотых. Вадим потерял голову от радости. Бросился в первый трактир за съестными припасами. Купил бутылку вина, фрукт и торжественно прискакал на извозчике домой. Я в это время разбавила водой остаток бульона для детей и думала уделить ему немного, уверивший его, что я уже ела, как вдруг он входит с кульком и бутылкой, веселый и радостный, как бывало. И она рыдала и не могла выговорить ни слова. После ссылки я его мельком встретил в Петербурге и нашел его очень изменившимся. Убеждение свое он сохранил. но он их сохранил, как воин, не выпускает меча из руки, чувствуя, что сам ранен на вылет. Он был задумчив, изнурен и сухо смотрел вперед. Таким я его застал в Москве в 1842 году. Обстоятельства его несколько поправились, труды его были оценены, но все это пришло поздно. Это эполеты Полежаева, это прощение Кольрейфа, сделанное не русским царем, а русскую жизнью. Вадим таял. Туберкулезная чехотка открылась осенью 1842 года. Страшная болезнь, которую мне привелось еще раз видеть. За месяц до его смерти я с ужасом стал примечать, что умственные способности его тухнут, слабеют, точно догорающие свечи. В комнате становилось темнее, смутнее. Он вскоре стал с трудом и усилием приискивать слово для нескладной речи, останавливался на внешних созвучиях, потом он почти и не говорил, а только заботливо спрашивал свои лекарства и не пора ли принять. Одной февральской ночью, часа в три, жена Вадима прислала за мной. Больному было тяжело, он спрашивал меня. Я подошел к нему и тихо взял его за руку. Его жена назвала меня, он посмотрел долго, устало, не узнал и закрыл глаза. Привели детей. Он посмотрел на них, но тоже, кажется, не узнал. Стон его становился тяжелее, он утихал минутами и вдруг продолжительно вздыхал с криком. Тут в ближней церкви ударили в колокол, Вадим прислушался и сказал: «Это заутреня». Больше он не произнес ни одного слова. Жена рыдала на коленях у кровати возле покойника. Милый молодой человек из университетских товарищей, ходивший последнее время за ним, суетился, отодвигал стол с лекарствами, поднимал сторы. Я вышел вон. На дворе было морозно и светло. Восходящее солнце ярко светило на снег. Точно будто сделала что-нибудь хорошее. Я отправился заказывать гроб. Когда я возвратился, в маленьком доме царила мертвая тишина. Покойник по русскому обычаю лежал на столе в зале, поодаль сидел живописец Рабус, его приятель, и карандашом сквозь слезы снимал его портрет. Возле покойника, молча, сложа руки, с выражением бесконечной грусти, стояла высокая женская фигура. Ни один артист не сумел бы изваять такую благородную и глубокую скорбь. Женщина эта была не молода, но следы строгой величавой красоты остались, завернутая в длинную черную бархатную мантилью на горностаевом меху, она стояла неподвижно. Я остановился в дверях. Прошли 2-3 минуты, та же тишина, но вдруг она поклонилась, крепко поцеловала покойника в лоб и, сказав: «Прощай, прощай, друг Вадим», твердыми шагами пошла во внутренние комнаты. Рабус все рисовал. Он кивнул мне головой, говорить нам не хотелось. Я молча сел у окна. Женщина эта была сестра графа Захара Чернышова, сосланного за 14 декабря Черткова. Симоновский архимандрит Мелхиседек сам предложил место в своем монастыре. Мелхиседек был некогда простой плотник и отчаянный раскольник, потом обратился к православию, пошел в монахи, сделался игумном и, наконец, архимандритом. При этом он остался плотником, то есть не потерял ни сердца, ни широких плеч, ни красного здорового лица. Он знал Вадима и уважал его за его исторические изыскания о Москве. Когда тело покойника явилось перед монастырскими воротами, они отворились, и вышел Мелхиседек со всеми монахами встретить тихим грустным пением бедный гроб страдальца и проводить до могилы.